Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Пятница, и поэтому, как всегда, приветствуем в нашей студии Владимира Легойду, председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главного редактора журнала «Фома», профессора МГИМО. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «Фома». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Поговорим сегодня в первую очередь, наверное, о Всеправославном соборе, который, как мы пока еще ожидаем, должен открыться уже практически на днях, да, на острове Крит в Греции. Но, тем не менее, довольно тревожные новости приходят из разных стран православного мира в связи с тем, что по местной церкви некоторые не хотят ехать. Болгарская церковь, грузинская церковь думает, антиохийский патриархат тоже говорит о том, что может...
Не поедет.
Вот, в связи с этим вопрос первый. Почему так происходит? Вроде бы все поместные церкви, православные церкви должны, по крайней мере, декларируют единство. А почему же на деле происходит все по-другому?
Вы знаете, конечно, это такой очень сложный процесс, и мы сейчас являемся свидетелями таких происходящих событий, которые, может быть, человеку непосвященному даже не сразу будут понятны, поэтому я вам благодарен за возможность это обсудить здесь. Именно, может быть, исходя из вашего вопроса, потому что вот это единство должно быть не просто продекларированным, да, оно должно быть подлинным, а очень важно, чтобы оно было продемонстрировано, в частности, возможности принять документы, которых не так много, их всего 6. И, собственно, конечно, несмотря на то, что это не самые важные темы, мы с вами уже как-то говорили, да, о процессе подготовки собора, и, конечно, нельзя говорить, что вот темы, которые вынесены в документы эти, они самые, самые насущные. Да? Об этом говорить сложно, но все равно все церкви шли на проведение собора просто потому, что сам факт уже очень много значит, с одной стороны. Но с другой стороны, хотя бы эти документы нужно принять. А сейчас что получается? Получается, к сожалению, то, что, в принципе, никаких вопросов не вызывает только документ о посте. Как раз то, что некоторые наши верующие боялись, что посты отменят, да? На самом деле, вот что безболезненно могло бы произойти и может произойти, если все случится, как планировалось, это то, что мы утвердим на уровне всеправославного решения 4 многодневных поста. Может быть, не все знают, но на самом деле вот канонически у нас существует только, пост, я имею в виду, который вот подтверждается, да, канонами, это пост великий. А традиционно вот есть 4 поста, но это не зафиксировано. И вот документ предполагает, что все говорят о том, что вот 4 многодневные поста, они должны соблюдаться. То есть мы их по факту соблюдаем, скажем, в русской церкви, да, но в документах, в таких решениях церковных этого не было.
А во всех церквях они соблюдаются в поместных? Может быть, где-то им придется тогда...
Да. Но вы понимаете, что при всем понимании важности такой постной дисциплины, да, наверное, это вот не самый такой горячий вопрос, вот который вот ради которого можно собираться. Поэтому, кстати сказать, ведь понимаете, что здесь важно? Вот, скажем, те церкви, которые заявили о том, что они не готовы ехать, вот, скажем, болгарская церковь, она ведь не сказала там, давайте не проводить собор. Мы не поедем. Она сказала, что есть вопросы. Мы вот все это время их пытались снять. Да? Сейчас, к сожалению, все это вышло уже в публичную плоскость, потому что, все-таки отношения, конечно, доверительные, поэтому долгое время пытались все это решить без вот таких серьезных, конечно, и решений с серьезными последствиями. Но не получается. Вот Болгарская церковь в решении синода, они опубликованы, с ним можно познакомиться, она 6 пунктов перечислила своих вопросов, которые она предлагает снять.
И что там?
Первое, это как раз-таки то, что, вот, ну, к сожалению, мы видим, что тематика вынесенных проблем, да, она не самая важная. Она договорилась также о том, что есть к двум документам, к тем же, если я не ошибаюсь, к двум, к которым и у русской церкви есть серьезные замечания, и мы отправили свои пожелания патриарху.
Неправильно сели?
Варфоломею. Нет. Пожелание имеется в виду к документам, к двум документам миссии церкви в современном мире. Вот, и о... Сейчас вспомню точное название.
Отношение второго. К другим вероисповеданиям.
Да, значит, вот по двум документам мы послали свои замечания, которые стали результатом дискуссии в русской церкви, в обществе нашем, да. Вот, и вот об этом говорят болгары. Есть другие замечания. И главное, понимаете, что... Это, поэтому, повторяю, это позиция не то, что вот не хотим ничего проводить, мы против единства. Нет, давайте обсудим. И поэтому после заявления болгарской церкви, когда стало понятно, что принцип консенсуса, о котором мы договорились, да, что нужно все решать единогласно, он все, его уже, получается, как бы нет. Да? Как, если у нас все решения принимаются консенсусом, как можно даже обсуждать документы, если одна церковь не приехала? То есть это заведомо означает, что она уже не голосует, а значит, согласно принципу консенсуса, ни один документ не может быть принят.
И это уже не все православные соборы.
Да. А если они примут, да, допустим, приедут там, одна-две церкви, остальные примут, как тогда, каков будет статус этих документов? Да? И вот поэтому мы, русская церковь, на мой взгляд, вот, максимально пытаясь сохранить и вот, точнее, перевести ситуацию в конструктивное русло и выступить миротворцем таким в очередной раз, да, обратилась к патриарху Варфоломею, и мы отправили письма после решения синода всем представителям всех православных церквей с предложением в сроки, которые все равно должна была вестись подготовка, потому что вот с сегодняшнего дня должна была начаться подготовка, простите, даже не сегодняшнего, а с 8 числа должна была начаться подготовка предсоборная, когда предполагалось, что приезжают представители церквей и начинают готовить соборное послание. Потому что помимо вот этих документов, которые есть, единственный документ, который еще собор мог принять, должен был принять, это соборное послание. Ну, потому что патриархи должны с каким-то посланием выступить, точнее, члены собора к миру, да, и к своей пастве. И вот этот документ должен был готовиться. И вот мы предложили в эти же сроки, ну, практически, да, ну, не позже 10 числа, начать эту дискуссию и внести поправки.
Там же на Крите.
Да, это совершенно реальный сценарий, который позволил бы, ну, по крайней мере, как минимум в теории мы понимаем, что это возможно, да, все вот эти замечания учесть, ну, или постараться учесть. Да. А что вместо этого получилось? Мы не получили ответа Константинопольского патриарха, потому что вы прекрасно понимаете, что если есть официальное обращение, то ответом является официальный ответ, да, на имя. На сегодняшний день его нет.
От патриарха к патриарху.
От патриарха к патриарху. Тем не менее, Константинополь проводит свой синод и делает заявление, из которого следует, что они, что Константинопольский патриархат не видит проблем в процессе, да? Что существует регламент. Если есть замечания, вы приезжайте на собор, и на соборе будем их пытаться вносить. Но понимаете, в чем дело? Как раз-таки регламент собора, он не предполагает дискуссию на соборе. На соборе можно только проголосовать. Нет инструментов у нас для того, чтобы на соборе реально... Представляете, как сидят 14 делегаций по 25 человек, ну, не везде, там есть некоторые поменьше, просто нет такого числа архиереев. И как они будут обсуждать тексты документов? Невозможно.
А как это было раньше, Владимир Романович, когда раньше проходили Вселенские соборы?
Нет, ну, Вселенские соборы, это все-таки совсем было иначе. А вот в принципе, что нормальный сегодня процесс предполагает? Активную, серьезную дискуссию, работу с документами до... Поэтому и утверждается проект, потому что эти проекты вот мы обнародовали, да, чтобы успеть все это обсудить. И сейчас есть возможность, у нас есть, вот если бы предложение было принято, понимаете, что до 19 числа, до собора, до 19 июля...
чуть больше недели осталось.
Да, можно все обсудить. Причем там, понимаете, ну, повторяю, это есть ряд предложений, которые совершенно точно можно принять, они легко снимаются. Вот я вам просто приведу пример. Ну, вот скажем, в одном из документов встречается выражение «человеческая личность». И многие в нашей церкви, в других церквях сказали, что в святоотеческом лексиконе нет этого выражения, что это понятие новой европейской философии. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, да, но просто чтобы мы понимали. Да? И есть предложение поменять выражение «человеческая личность» на «человек». И вот таких замечаний, это, может быть, не всем из наших уважаемых слушателей будет понятна важность этого, но это важно, с одной стороны, а с другой стороны, это можно сделать, это не составляет большого труда. Да? Для этого просто нужно потратить время и внести эти правки. И русская церковь ровно это и предложила. Почему мы не были услышаны, мы пока не понимаем. Но...
Да, почему, собственно говоря, ведь это же не только для русской церкви важно, это для всех остальных, кроме Константинополя, как я понимаю. Почему Константинополь не идет на уступки? Ну, есть какой-то хотя бы примерный логический?
Ну, знаете, я не сторонник того, чтобы строить какие-то догадки. Вот, я могу только выразить недоумение, потому что наше предложение, оно не только не создает проблем никаких, да, оно, вот что важно, оно их разрешает. Оно, точнее как, предлагает механизм для их разрешения. Вот что самое удивительное в этом. Оно не создает дополнительных проблем, это предложение русской церкви. Но можно на сегодняшний день проигнорировано.
Можно я поделюсь своим таким размышлением, абсолютно сторонним и дилетантским? Но когда я слышу про Всеправославный собор, и не до конца понимаю, что же там самое главное в повестке дня, что будет иметь отношение ко всем нам, я задаюсь вопросом, а ради чего он собирается? Вот продекларировать всему миру то, что у православных есть единство, но этого уже не получается. Принять какие-то судьбоносные решения – но тоже не получается каких-то судьбоносных решений. Вы сами говорите, что документы разработаны, то есть вопросы, которые в повестке дня, не самые, может быть, актуальные, и со стороны людям вообще, может быть, непонятно, что это такое. И вообще вот Всеправославный собор для кого-то, наверное, звучит примерно так же, как, знаете, астрономы открыли астероид B612. А какое отношение это имеет к моей жизни? Никакого. Вот. И как к этому ко всему относиться, и что из этого из всего следует? Ну, на самом деле следует только одно, то, что у каждого есть, видимо, какие-то свои задачи, цели, а какой-то цели, ради которой можно было бы пожертвовать своими интересами и объединиться действительно, такой цели получается нет.
Да, я понимаю, что такая реакция может быть, но я думаю, что она, что вот это, я не готов, так сказать, согласиться с логикой за нестоящее, попытаюсь объяснить, почему. И, хотя прекрасно понимаю, что, так сказать, резонность существующих вопросов.
Да, ну, расскажите,
во-первых,
объясните.
Во-первых, если человек неправославный, неверующий, то, конечно, ему это не важно, и тут многим, да, это может быть не важно, и не нужно его убеждать в том, что это важно, да, зачем ему доказывать важность принятия постов, если он, допустим, атеист и не постится, или там соблюдает диету по, не знаю, по группе крови, например, да, вот, а дальше, вот смотрите, какая штука, мне кажется, что здесь важно сказать. Для этого нужно, здесь, к сожалению, невозможен краткий ответ. Попробую максимально все-таки не затягивать его. Во-первых, важно понимать, что соборы для церкви – это, конечно, это норма церковной жизни. Да? И вообще дополнительно обосновывать важность и правильность проведения собора, да, целеполагание, вообще-то, собственно, ну, как бы и не нужно, да, потому что и во всех и церквях и проходят соборы, да, и у нас проходят архиерейские соборы, поместные соборы и так далее. Сложность ситуации заключается в том, что в силу исторического развития мирового вселенского православия эти соборы длительное время не проводились в ситуации, когда поместных церквей уже много. Мы говорим там про 1000 лет, да, можно говорить, ну, там какие-то соборы были, вот мы об этом подробно много раз рассказывали, да.
Но Святозарский, который очень подробно,
да, но столетиями не проводились. Поэтому, знаете, я все-таки, ну, будучи оптимистом, да, я вот встречаю сейчас реакцию, и многие говорят, ну, вот православный, никакого единства, да, вот, вот мы показали, что невозможно. На самом деле, я бы по-другому предложил оценить ситуацию. Мы пытаемся, да, поскольку этого раньше не было, не проводили, да, вот сейчас мы пытаемся это сделать, оно сразу не получается, не получается без сложностей, но все-таки там согласовали же, да, какие-то вещи, я бы предложил смотреть на то, что сделано, да, и я все-таки надеюсь, что как-то здесь нам удастся, но, естественно, не отступая от тех вещей, которые принципиальны, вот там как принцип консенсуса и так далее, какие-то вещи провести, но вот я предлагаю смотреть на то, как сейчас вот, ну, если угодно, там, не знаю, насколько эта метафора адекватно описывает ситуацию, как вот в муках рождается вот этот вот механизм, реализация механизма соборности в современных условиях. И здесь я вот на что хочу обратить внимание наших уважаемых слушателей. Даже, может быть, я это говорил уже в этой студии, но, мне кажется, не грех будет повторить. Смотрите, 14 поместных церквей на сегодняшний день, которые друг друга признают, да, находятся в евхаристическом общении друг с другом. Они, тем не менее, имеют разную историю, живут в разных,
в разных условиях.
Где-то это церковь большинства, которые тоже при этом живут раз. Потому что, вот, скажем, русская церковь, церковь большинства во многих странах, не во всех, не везде, да, там в Японии, например, мы не церковь большинства, но во многих странах, там в странах исторической Руси, русская церковь, церковь большинства. И грузинская церковь, это церковь абсолютного большинства. Но это разный опыт. Вот грузины, еще раз этот пример приведу, даже если он уже звучал, надеюсь, вы мне позволите, да, грузины не подписали проект документа о браке. Почему? Потому что там есть норма такая, которая позволяет брак православного и инославного, да, при условии, если дети будут крещены в православии. Эта норма действовала в русской церкви и до революции, и в других некоторых православных поместных церквях она действует. В грузинской церкви есть свои понятные причины, не будем сейчас углубляться, по которым у них просто у них опыта такого нет. Да? И им тоже вот приехать и сказать... Понимаете, как это может быть воспринято людьми? Как вы могли это подписать? Поэтому они не согласовали. И вот понятно, что ничего удивительного в том, что, это согласовать вот эти все 14 традиций, все, конечно, православные, но в силу... Это не просто раз, это всегда результат компромисса два. Поэтому мы и сказали, что в документах на самом деле, в этих проектах, нет ничего, почему вот я говорю изумительно, что наше предложение не принимается, там нет ничего страшного, они не нарушают догматического учения церкви. Что там есть? Там есть неудачные формулировки. Есть какие-то вещи, ну, более или менее серьезные, да, но если в целом говорить, это все-таки вопрос формулировок во многом, да. Но давайте мы их поменяем. Просто нужна качественная, серьезная работа с текстами. У нас еще есть время. Почему этого не сделать? Вот такая вот ситуация.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», как всегда, по пятницам. Владимир Романович, ну а все-таки, возвращаясь к повестке дня, мне приходилось читать разные отзывы на содержание документов, которые выносятся на собор. Дай бог, чтобы это все состоялось, или не знаю, как лучше. Вам в этом
дай бог, чтобы
виднее.
Все состоялось так, как должно.
Как должно. Да. Почему там не принимается, почему там в повестке дня нет каких-то остро актуальных вопросов?
Могу рассказать только историю.
Расскажите.
Только историю.
Потому что тогда непонятно, зачем люди собираются.
История такая. 55 лет с 1961 года непосредственно мы ведем подготовку к этому собору. Вначале это были так называемые Родосские совещания по острову, где оно проходило. Тогда еще преснопамятный митрополит Никодим.
Который очень интересные предложения вносил.
Да, занимался этим вопросом со стороны Русской Церкви. На повестку дня предполагалось вынести 100 тем. 100.
Ну, там, я читал некоторые из них, там действительно довольно актуальные, даже для жизни простого духовенства.
Чрезвычайно актуальные вопросы.
И мирян.
Русская церковь, насколько я знаю, была единственной церковью, которая все 100 тем еще в советское время отработала. То есть по всем 100 темам в русской церкви были готовы предложения. К сожалению, несмотря на то, что мы эти предложения сделали, и они были действительно интересными и важными, сказали, вы знаете, ну, 100 это много, давайте-ка мы сократим. Ну, что-то там объединим, естественно, но какие-то вообще уберем. Осталось, внимание, 10 тем. 10. Это уже конец 70-х годов. К тому моменту. Потом были паузы, связанные с межправославными отношениями и их обострением. И вот сейчас осталось 6. Конечно, это компромисс. Это компромисс, который многих не устраивает. Но мы выбирали, что важнее. Да, еще откладывать... собор, или все-таки провести, сам факт, как я уже говорил, важен, или все-таки провести и эти 6 документов принять. Второе, да, давайте проведем, но эти-то 6 надо принять. Да, а главное, это даже не вопрос, ну, может быть, кто-то не согласится с каким-то документом, там он не будет принят, ради бога, но все должны приехать. Давайте мы вот этот процесс подготовки пройдем до конца, чтобы не было вот таких серьезных заявлений, как сейчас вот сделала болгарская церковь, там антиохийская.
А почему должны приехать?
В ну, чем должны здесь в том смысле, должны, не, в том, исключительно в демонстрации единства и понимания того, что соборность это важно для жизни православной церкви.
А так ли это важно?
Важно,
вот сегодняшний
конечно.
Момент он показывает, что каждая церковь живет сама по себе.
Нет,
и, в принципе,
это не,
соборность,
это не,
зачем
это
она нужна?
Не совсем так. Это не совсем так. Она, он не, он, что значит живет сама по себе? У нас существует, слава Богу, да, мы находимся в евхаристическом общении. Самое главное для церкви. Да,
да, и... да смотрите, ну вот мы находимся в евхаристическом общении, и вы совершенно верно сказали, что все церкви живут абсолютно в разных условиях. Православная церковь Америки живет в одних. Русская православная в других, грузинская вообще в третьих там патриархальных очень условиях. Так получается, что мы, приезжая куда-нибудь в Грецию, сталкиваемся с абсолютно непонятными для нас, вернее, не непонятными, не характерными для нашего богослужения традициями. И даже среди этих традиций огромное количество у многих простых православных верующих в России вызывает множество вопросов. И это те темы, которые, по идее, надо было бы обсуждать.
Вы знаете, и да, и нет. Ну, во-первых, я все-таки я понимаю, что это фигура речи, но я бы убрал из вашего теста слово «абсолютно», да, потому что, ну, абсолютно это вообще-то та категория, которая, собственно, к одной личности применима. Да.
Да,
поэтому, да, существует не то, что абсолютно, но какие-то вещи непонятны, более непонятны, менее непонятны, какие-то кажутся не вполне там приемлемы и так далее. Да, существует это и в богослужебной практике, но в первую очередь, если говорить о широких, может быть, вот, так сказать, массах верующих, то речь, наверное, может быть, не, собственно, о богослужебной практике, а скорее о том, что связано...
О традициях.
Да, да, о традициях, ну, там, я не знаю.
Причастие без исповеди, например. То, о чем тут сломано у нас столько копий уже
да,
в последние
да, 20 да, 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 но это тоже, видите, это тоже этот вот вопрос, тут как раз-таки есть вопросы, в которых, может быть, и нет, опять же, понимаете как, единство... должно быть тоже, так сказать, разумным, да, ведь страны и общества существовали в разном контексте, и вот опыт духовной жизни в разных обществах, он тоже, так сказать, разный, да, и поэтому вот взять и унифицировать любой ценой, это тоже неправильно, да, понятно, что как бы здесь есть вещи, которые мы должны одинаково понимать, потому что они, ну, таковы в церкви, например, это понимание того, что исповедь, точнее, таинство покаяния и таинство Евхаристии, это разные таинства, не одно, да, которая, вот, часть
это
первая,
в России они слиты воедино.
Часть первая часть, это разные таинства.
Людей.
Да, и они в строгом смысле слова не предполагают обязательного, так сказать, вот, не то что соединение, условия там.
Да.
Но, естественно, устроение ну, человеческой жизни, да, оно, вот если ты находишься в логике церковной жизни, оно, естественно, предполагает, что... ты, если ты совершаешь определенные грехи, то ты, конечно, должен принести покаяние, приступая к причастию, да? Вопрос жесткого соединения, чистоты там, и так далее, это вопрос как раз-таки уже устроения, собственно, ну, церковной жизни той или иной, да? И это связано с традициями, в том числе и многолетними, ну, может быть, даже столетними, там, вековыми и прочее, и прочее. Вот. А поэтому здесь какие-то вещи, здесь общее понимание вот этой... природы таинств, вот что самое главное, и общее понимание того, что это вот одно таинство, а это другое таинство, оно, конечно, присутствует, и здесь нет у нас отсутствия единства. А вот практика, я не думаю как раз, что здесь есть необходимость ее унифицировать. Здесь скорее важно, знаете, что вот такое просвещение, чтобы люди не смущались. Что, о чем вы говорите, я понимаю, в чем здесь проблема. Человек приезжает, ну, говорят простым языком, простите за стилистическое снижение, обалдевает. Знаете, я как же, я думал, что в храм женщины там замужние должны ходить в платках, а вот эти гречанки ходят без платков. Или там приезжает в Лондон, в наш храм православный идет, смотрит, а как же женщины в брюках, а их не выгоняют там, допустим.
И сидят
да?
еще.
Ну,
да.
хорошо.
Еще и сидят. А стоит такому человеку, допустим, ну, если он мужчина, поехать на Афон, и он видит стасиди, да, такие, ну, как бы приспособления, оказывается, вот не стоят монахи-то на Афоне так, как стоят в русских храмах, да, они опираются на, так сказать, эти садятся, когда, кстати, положено садить, потому что есть во время богослужения, во время момента, когда положено, есть, когда нельзя сидеть, а есть, когда положено садиться.
Это
да?
даже отмечено
законославянским,
богослужебный... очень понятным словом
да,
там.
Да, да, и так далее, понимаете? Поэтому это же вопрос часто очень просвещения и отсутствия, ну, необходимости... вот нагнетать ситуацию. Знаете, как вот, я всегда этот пример привожу, и с вами, по-моему, уже на эту тему говорили. Это такой синдром семинариста. Вот приезжает парень из какой-нибудь деревни, да, в семинарию, там, московскую или петербургскую, и он всегда считал, что православная церковь – это то, что он видел на своем приходе. А он там архиерея, допустим, в глаза не видел, еще там еще что-то, еще. И тут он понимает, что а вот на его приходе так, а вот в деревне там, которая за 1000 километров от его, там по-другому и прочее, прочее. И коль скоро это, если это не нарушает каких-то действительно важных вещей, то нет ничего страшного в этой разной практике. Ее не нужно унифицировать и не нужно бояться. Поэтому здесь-то как раз, мне кажется, эта проблема скорее вот в просвещении и понимании. Я, знаете, я вот наблюдаю дискуссии, которые у нас в последнее время бурные в связи с собором, до этого они были в связи со встречей с римским папой, да, и здесь, мне кажется, вот есть два важных момента. С одной стороны, когда идет такая дискуссия, человек от незнания говорит, и он способен услышать, и его можно, так сказать, ему объяснить, это нужно обязательно делать. С другой стороны, знаете, вот скажу такую очень важную вещь, есть такое сектантское сознание, да, у людей, которые себя считают православными, и что важно понимать по поводу этого сектантского настроя? Во-первых, что это такое? Да? Это когда в абсолют возводятся какие-то частности, вот о которых мы с вами говорим, у кого-то так, у кого-то сяк. Вот их, и они считают,
когда подмена происходит.
И они являются, да, препятствием там, чуть к спасению объявляются. Да? Потому что секта – это часть. Да, смысл в этом, почему мы говорим сектантское знание? Потому что церковь объемлет всех, а сектантство, вот они все время, вот мы горсточка самых там чистых,
верных,
да, там умных, без любви, но молодцы, да. Вот, и понимаете, и что здесь, кстати, очень важно понимать, вот, что называется, всем, мне кажется, вот я такую вещь скажу, даже при всем пастырском подходе и важности снисхождения, любви, внимания к любому человеку, да, вот нельзя, простите меня, легитимизировать сектантский дискурс в церкви. Вот нельзя начинать дискуссию, а да, вот давайте мы там рассмотрим эту точку зрения. Нельзя дискутировать с сектантами. И поэтому на уровне там священник, он обязан любого человека, даже у него что-то случилось в голове, вот он заразился сектантскими настроениями, да, и пастырь обязан с ним работать. Но начинать по такую церковную дискуссию, давайте сядем за стол переговоров. Вот я глубоко убежден, что этого делать нельзя. Потому что мы вносим в церковь элемент ей совершенно чуждый, и как бы фактом вступления с ним в диалог его легитимизируем. Этого делать ни в коем случае нельзя.
Мы продолжим этот разговор уже буквально уже меньше, чем через минуту. Напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО и председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин. Скоро здесь, снова в этой студии. Встретимся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».